Каждое воскресенье
на Скайрадио «Лунная ночь».
«Лунная ночь».
Если небо ночное пугает вас и никто не может помочь, разберемся. Мы в космосе знаем толк. А на Скайрадио «Лунная ночь».
Когда людям нечего делать, они пытаются развлечь себя различными играми. Например, морской бой. Игра, в которой поле поделено на квадраты или зоны буквами и цифрами, и там расположены корабли. Добрый вечер, мои маленькие друзья. Сегодня, этой лунной ночью, я, Артур Тюленев, не буду объяснять вам правила игры в морской бой. Вместо этого я расскажу вам про одно загадочное место, где тоже были замечены корабли, но только космические. О зоне 51 пойдет речь сегодня лунной ночью на Скайрадио. Об этой таинственной территории в незаселенной высокогорной пустыне посреди американского штата Невада ходят многочисленные и небезосновательные легенды. Когда-то, до мая 1955 года, она входила в состав испытательного полигона военно-морских сил США, на котором проводились подземные ядерные испытания, а на аэродроме Тонопа – испытания новейших образцов авиационной техники. Загадочные строительные работы на дне высохшего озера южнее Тонопы начались в 1951 году. Весь персонал аэродрома, вплоть до медиков, неожиданно был вывезен с базы, и его место на полгода заняли военные строители. Вот что вспоминал об этом полковник ВВС Уэндел Стивенс.
Работы по сооружению подземных объектов начались летом. Часть имевшейся взлетно-посадочной полосы была разобрана и перенесена под землю. После окончания работ приемку объекта осуществляли люди в штатском. Затем наземная взлетно-посадочная полоса была восстановлена в прежнем виде, чтобы все выглядело как прежде.
Как считают, именно сюда в начале 50-х годов были доставлены образцы внеземной техники. Один из военных, служивший в то время на полигоне, вспоминает следующее.
К концу года строительный батальон закончил свою работу, и на его место прибыла команда, носившая кодовое название «Красный свет». В ее составе было от 800 до 1000 человек. Затем появились ведущие ученые, имеющие доступ к работам самой высокой степени секретности. Некоторые из них работали раньше над проектом «Манхэттен». Хотя ничего официально не сообщалось, мне вскоре удалось узнать, что они вели работы по изучению двигателей НЛО. И самих внеземных летательных аппаратов тоже. Ходили даже слухи, что были попытки совершить полеты на имевшихся в нашем распоряжении космических кораблях, а также осуществлялось их копирование.
Упомянул этот свидетель и о том, что в одном из подземных укрытий в особых атмосферных условиях содержались два живых гуманоида инопланетянина. Оба существа невысокого роста с серовато-белой кожей. Один, по слухам, умер в 1952 году. Другой же прожил еще 8 лет. К началу 60-х годов в 150 километрах от Тонопы на берегу высохшего озера Грум-Лейк был подготовлен новый объект – зона 51. Место как нельзя лучше подходило для подобных работ. Безжизненный лунный ландшафт на высоте 1500 метров, абсолютно гладкое 5-километровое русло высохшего озера, отрезанного от внешнего мира высокими горными хребтами. Полеты гражданских самолетов над этим местом были запрещены в связи с проводимыми в этом районе ядерными испытаниями. К тому же, Там наблюдалось полное отсутствие местного населения. Идеальное место для сохранения секретов. В мае 1955 года работа закипела. За короткое время были построены десятки наземных и подземных сооружений. Вскоре зона 51, или неофициальное название ранчо, страна грез, бокс, стала центром всевозможных сверхсекретных экспериментов.
Лунная ночь.
Лунная ночь.
На Sky Radio. Темные мысли.
С грустью смотрю на вращение Земли. Желтеет восток в ультрасиней пыли. Камнем во тьму пролетел метеор. Я ответил прием и согнул Беломор.
Я космонавт Петров.
Когда на небе темно.
Когда лунной ночью вы не спите и наблюдаете за звездами, помните, что, возможно, и звезды наблюдают за вами. О странном месте, которое хранит в себе множество инопланетных секретов, а именно о зоне 51, я, Артур Тюленев, и рассказываю вам этой лунной ночью. В начале 1977 года здесь же впервые подняли в воздух штурмовик-невидимку F-117A, разработанный по технологии стелс. Некоторые из разработчиков утверждают, что идеи этой технологии были заимствованы у разбившихся неопознанных летающих объектов. Так, специалист по компьютерам Джим Тальяни прямо заявил, что он и его коллеги знали о внеземном происхождении ряда используемых материалов. Косвенным подтверждением является и то, что работы, связанные с самолетами-невидимками, проходили в рамках сверхсекретного проекта Half-Blue. Одно из первых сообщений о существовании на авиабазе Неллис Центра по изучению внеземных технологий появилось в феврале 1988 года. Главный редактор американского военного журнала Джим Шульц в своей статье «По ту сторону стелса» писал:
«Этот центр, по слухам, имеет в своем распоряжении образцы внеземной техники, а может быть и самих инопланетян, которые помогли в разработке наших новых самолетов и программы «Звездных войн». Звучит невероятно, но эти слухи имеют под собой основание. Такой центр существует».
Собранные к сегодняшнему дню свидетельства о таинственной зоне 51 позволяют составить общее представление о проводимых там особо секретных работах. Самые разные источники утверждают, что сюда с конца 50-х годов постепенно стали перемещаться работы по исследованию внеземных технологий с базы Райт-Паттерсон. О том, что в зоне 51 испытываются инопланетные аппараты, потерпевшие крушение в конце 40-х в штате Нью-Мексико, в свое время в доверительной беседе признался физик Отто Краузе. Целью программы, по его словам, было создание двигателей, аналогичных тем, что установлены на летающих тарелках. Металлические тарелки над Грум-Лейком не раз видели участники ядерных испытаний в Неваде. Во времена учений Red Flag в 1977 году офицер тактической эскадрильи полковник Стивенс, пытаясь атаковать вражеский аэродром с неожиданной стороны, без разрешения залетел в северную часть запретной зоны 51. И неожиданно увидел южнее себя странный диск диаметром около 20 метров. Тут же он получил приказ прервать полет и приземлиться на аэродроме Неллис. Сразу же после посадки летчика припроводили в бункер, где в течение 2 суток подвергали бессмысленным и изнуряющим допросам. Выпустили его лишь после получения подписки о неразглашении увиденного. Полковника тут же перевели в другую часть, и рассказать журналистам о случившемся он рискнул лишь через 10 лет. Интересная деталь. Через 7 лет после произошедшего в 1977 году были обнародованы некоторые документы, связанные с теми самыми учениями Red Flag. В одном из них обнаружена любопытная инструкция.
«Бомбометание разрешено только на пронумерованных участках. Использование боеприпасов за пределами зоны боевых действий и против гномов страны грез не допускается».
Кто такие гномы из страны грез, остается только догадываться.
Лунная ночь.
Лунная ночь. На Sky Radio.
Когда на небе темно.
Писал когда-то поэт Маяковский: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». Также, если появляются засекреченные места, это, как правило, тоже кому-нибудь нужно. О таком месте, как Зона 51, я, Артур Тюленев, и рассказываю вам этой лунной ночью на Sky Radio. Информация о Зоне 51, просочившаяся в печать, вызвала огромный интерес, после чего любители сенсации потянулись в этот богом забытый уголок Невады. И тут они столкнулись с парадоксальной ситуацией. Несмотря на официальные заявления об отсутствии каких-либо секретов, попасть в этот район было невозможно. Круглосуточные патрули, тщательно охраняемая, огороженная колючей проволокой территория и недвусмысленная угроза охранников явно свидетельствовали, что здесь происходит нечто неординарное. Скрывать проводимые на секретной базе испытания становилось все труднее, поскольку с близлежащих гор Зона 51 просматривалась очень даже неплохо. Выход был один. Представитель ВВС по связям с общественностью, подполковник Кеннон, говорил:
«ВВС США нуждается в этой земле, чтобы обеспечить новые технологические разработки в военной промышленности. Приток любопытных за последние годы нередко приводил к тому, что испытательные полеты откладывались, переносились или вообще отменялись. Расширение территории позволит предотвратить дальнейшую угрозу национальной безопасности».
Конгресс внял несокрушимой логике военных и дал согласие на расширение территории базы. С 10 апреля 1995 года горы, так беспокоящие секретные службы, стали территорией Зоны 51. По существу, заявление Кеннона и последовавший за ним пресс-релиз ВВС стали первым официальным признанием того, что таинственная база существует, и дотошные журналисты и уфологи-фанатики все эти годы говорили правду. У общественности появилась надежда, что в соответствии с законом о 25-летнем сроке секретности она более подробно узнает о загадочной базе. Но блажен, кто верует. Для этой зоны президент Клинтон сделал исключение. 29 сентября 1995 года он подписал специальное указание о ее особом статусе.
Для Соединенных Штатов имеет жизненно важное значение, чтобы секретная информация об этой базе не стала достоянием общественности.
Никто никому ничего открывать не собирался. Ни о зоне 51, ни тем более о святая святых, сверхсекретном объекте С-4, который располагается неподалеку от нее. Считается, что активное функционирование этого объекта началось с 1972 года. Вот что рассказывает физик Боб Лазар.
С декабря 1988 по апрель 89 я возглавлял физическое отделение и работал над проектом, которому суждено было стать самым секретным проектом в истории. Местом моей работы был факультет, располагавшийся на территории военно-воздушной базы Неллис в Центральной Неваде. Мы вылетели из аэропорта Маккарен в Лас-Вегасе в зону 51, а из зоны 51 меня на автобусе с затемненными стеклами доставили на еще более строго охраняемый объект, расположенный в 15 милях южнее, называемый С-4. Воздушное пространство над С-4 закрыто, и если по какой-то причине чужой самолет окажется во внутреннем секторе, он будет уничтожен ракетами типа «Земля-воздух». Сам объект С-4 устроен внутри горы. 9 ангарных ворот расположены под уклоном в 60 градусов. Ворота имеют маскировочное покрытие под цвет песка, так что фактура горы плавно переходит в фактуру пустынного грунта.
По свидетельству Лазара, программа в регионе С-4 состояла из трех проектов. Проект «Помощник», в рамках которого разрабатывалось лучевое оружие на нейтронах. Проект «Зеркало», позволяющий заглянуть в прошлое.
Я лично ничего общего с проектом «Помощник» и «Зеркало» не имел. И ничего конкретного о них сообщить не могу. Зато о проекте «Галилей» я знал гораздо больше. Пока меня вводили в курс дела по программе С-4, я работал в одном небольшом помещении, где стояли стул и стол, на котором лежало примерно 120 инструкций в голубых папках. В этих документах содержалась информация, в основном касающаяся инопланетян и инопланетных технологий. Обзор проекта «Галилей» был очень сжатым. Я прочел его и позже наглядно убедился в том, что он был довольно точен.
Если судить по документам, с которыми ознакомили Лазара, то технология антигравитационных двигателей принадлежит существам из звездной системы Зета Ретикули, видимой только из южного полушария. Зета Ретикули — это бинарная система, то есть в ней две звезды, и она удалена от Земли на расстояние в 30 световых лет. Существа прилетели с Ретикули-4. День там длится 90 земных часов. В голубых папках, кроме документов, находились черно-белые фотографии погибших инопланетян, а также медицинское заключение об их вскрытии.
Рост существ составляет 3-4 фута, вес примерно 30 фунтов. У них сероватого оттенка кожи, крупные головы с большими миндалевидными глазами. Волосяной покров отсутствует.
Все данные в сообщениях, касающихся этих существ, были помечены шестизначной цифрой, начинающейся на 1623. Существа рассказали, что уже давно периодически посещают Землю, и в качестве доказательства представили фотографии, которым, по их словам, более 10 тысяч лет. Существа сообщили, что человек является продуктом регулируемой извне эволюции. По их словам, человеческая раса претерпела уже 65 генетических изменений.
Лунная ночь.
Лунная ночь. На Sky Radio.
Темные мысли.
I would come out dance. I would swim
радио.
Лунная ночь.
Лунная ночь.
Некоторые места с красивой природой носят романтические названия, как, например, Долина Орхидеи в Италии или Кленовая страна в Канаде. Но есть места, которые не отличаются особо красивой природой, но и названия у них состоят, как правило, из цифр. Сегодня, этой лунной ночью на Скайрадио, я, Артур Тюленев, рассказываю вам о месте, которое носит название «Зона 51». В документах утверждалось, что сотрудничество с пришельцами, их называли «малышами», проходит в частности на объекте С-4. Однако в ангарах Лазар их не встречал и вполне допускает, что в документах его могли почивать дезинформацией. Впрочем, был случай, когда за одной из дверей он заметил двух сотрудников в белых халатах, беседующих с маленьким длинноруким существом. Обо всем этом и многом другом весной 1989 года Роберт Лазар поведал с экранов телевизоров. Завеса секретности начала приоткрываться. И вскоре стало очевидно, что на объекте С-4 происходят странные вещи. Летчик-испытатель, а впоследствии проектировщик высокого уровня секретности Билл Юхаус, в декабре 1995 года признался, что в течение нескольких лет участвовал в разработке тренажеров для американских летчиков, позволявших им научиться летать на захваченных НЛО. Впервые Юхаус увидел воочию летающую тарелку в Неваде, как раз на объекте С-4.
Эта база охранялась, пожалуй, как никакой другой объект в этой стране. Нас провели к ангару, мы ее увидели. Она лежала на земле, а я стоял от нее в 5 метрах. Она выглядела, ну, в точности, как описал ее Боб Лазар. Заходил ли я внутрь? Нет. Но то, что это она была, это точно.
Бывший сотрудник спецподразделения ВМС Дерек Хеннесси, в 1982 году служивший на этом объекте, уточнил и дополнил рассказ Лазара.
На объекте С-4, не считая самого верхнего вырубленного в скалах, имеется 4 подземных этажа. Там находятся ангары, связанные друг с другом лифтами, с помощью которых диски доставляются на поверхность.
На 3-й и 4-й уровни допускались только люди со специальными полномочиями. Каждый из них имел специальную магнитную карточку. А кроме того, специальные сканирующие устройства проверяли их отпечатки пальцев и рисунок радужной оболочки глаз. Хеннесси, охранявший лифт на 2-м подземном уровне, не знает, что находится на более глубоких этажах. Зато он дал детальное описание 2-го уровня и нарисовал подробный план его помещений. Хеннесси обозначил на схеме место, где в специальных контейнерах хранились тела инопланетян.
Стеклянные трубы высотой 180, шириной 60 сантиметров стояли вплотную друг к другу. Они все одинаковые, и существа, находившиеся в них, тоже выглядели одинаковыми. Я не знаю, какого они пола, так как цилиндры посередине были прикрыты кольцом из алюминия. Они стояли на постаменте из черного полированного камня высотой 30 сантиметров и были заполнены раствором, в котором плавали тела. Эти существа имели худощавое телосложение, сужающиеся к подбородку головы, длинные руки. Глаза в складках, век не видно. У них была сероватая пигментация кожи, и они совершенно безволосые. Похоже, у них нет ни сосков, ни пупка. Во всяком случае, я их не видел.
Другой человек, который работал там в течение 15 лет, рассказывал про испытательные полеты 20-метровых дисков, которые он сам доставлял на специальных платформах. Особенно его поразило, что эти диски внезапно вспыхивали, и создавалось впечатление, что металл оживает.
Лунная ночь на Sky Radio.
На Sky Radio.
Peace.
на Sky Radio.
Люди, которые работают на секретных объектах, обычно подписывают бумагу о неразглашении информации. Но бывает так, что иные из них по каким-то причинам отступают от этого обязательства, и мы узнаем то, что должно было быть скрыто от посторонних. Например, о существовании зоны 51, о которой я, Артур Тюленев, рассказываю вам этой лунной ночью. Что же заставило Лазара выйти на многомиллионную телевизионную аудиторию и публично рассказать все, что он знал? Прежде всего, страх за свою жизнь. Началось все с того, что он решил показать жене и своим друзьям хотя бы издалека летающие тарелки. В третью ночь их взяли с поличным, и никакие отговорки о якобы любительских наблюдениях в телескоп Юпитера не помогли. Хотя Лазар и его друзья формально ничего не нарушали, разобрались с ними быстро. Ученого мгновенно уволили с работы, допрашивали с пистолетом у виска, угрожали тюрьмой и стреляли в машину. И Лазар посчитал, что обнародовать то, что он знал, единственный способ избежать физической расправы. После его выступления на телевидении власти заявили, что о Лазаре знать ничего не знают. И на самом деле, журналистов поразило почти полное отсутствие документов, подтверждающих, что Роберт Лазар вообще когда-либо существовал. Люди его не помнили, все официальные инстанции единодушно утверждали, что он никогда не рождался, не учился, не работал и не лечился. Воскрес Лазар лишь после того, как разыскался неуничтоженный старый телефонный справочник с его служебным телефоном. И еще чудом сохранился святой для американцев и очень серьезный документ – квитанция об уплате налогов. Из нее следовало, что в 1989 году Роберт Лазар действительно получал жалование в разведуправлении ВМС США. Кроме страха за жизнь, была у Лазара еще одна причина, по которой он не захотел молчать, и, пожалуй, эта причина беспокоила военных больше всего. Лазара поразил низкий научный уровень специалистов, пытавшихся на объекте С-4 разобраться со сложнейшей внеземной техникой.
«Это преступление не только против американского народа, но и всего ученого сообщества, частью которого когда-то я был. Несправедливо все это скрывать от ученых. Найдется множество людей, способных куда лучше разобраться в этой информации».
Возмущаться Лазар может сколько угодно. Но так уж устроен мир, что самые благонадежные, как правило, не самые умные. И власть имущим всегда приходится выбирать между талантом и безоговорочной преданностью. Свидетельства очевидцев и участников сверхсекретных работ наводят еще на одну мысль, а именно, несмотря на упорно распространяемые слухи обмена технологиями между правительством США и инопланетянами, похоже, все-таки этого не происходит. Во всяком случае, в той степени, как этого хотелось бы тем, кто подогревает эту молву. Иначе зачем так активно заниматься восстановительной инженерией? Конструктор Билл Юхаус говорил:
«Проблема заключалась в том, чтобы трансформировать научные знания иноземной цивилизации в наш потенциал. Мы разбирали какой-то агрегат или узел корабля, оценивали его роль во всем механизме, пытались осознать назначение и думали, как мы можем это использовать. Так, шаг за шагом старались понять, как все это действует».
Но спрашивается, зачем до болтика разбирать автомобили, выяснять рецепт горючего и краски, если тебе о них все рассказали? Об отсутствии серьезных результатов в восстановительной инженерии свидетельствовали и другие специалисты. Один из них, инженер-электрик, рассказал, что видел множество фотографий, сделанных во время испытания полета тарелок. И даже удалось выяснить кое-что о применяемых в них сплавах. Но копии тарелок в период, когда он был причастен к этим работам, создать не удалось. Подобные откровения не остаются без последствий. И вскоре после своего заявления этот электрик при загадочных обстоятельствах погиб. Судя по всему, говорить об обмене технологиями между американскими военными и другими планетами не приходится. И это, судя по некоторым признакам, самая охраняемая тайна. О других тайнах, охраняемых и не очень, мы поговорим в следующее воскресенье, лунной ночью, на Скайрадио. С вами был Артур Тюленев. Всего вам хорошего. Ну, или как повезет.
Каждое воскресенье
на Скайрадио «Лунная ночь».